Добрый день, приветствую нашу аудиторию, радиостанция «Эхо Москвы», телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит сетевизор. Это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня вторую неделю подряд мы беседуем с историком Олегом Будницким. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Плюс 7985-970-45-45 для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере, каналы связи с нашей студией. А вторая наша встреча подряд с Будницким обусловлено тем, что мы начали говорить на тему коллаборационизм, причины и последствия. Мы не договорили ни о причинах, ни тем более о последствиях, а до последствий мы еще не дошли. Вот поэтому мы решили, так сказать, продолжить наш разговор. И я просто напоминаю, что в первой части, неделю назад, мы больше всего говорили о идейном, что ли, коллаборационизме, да, который...
Скорее мы говорили о некоторых предпосылках.
Предпосылках, да, такого коллаборационизма в деревнях, в том числе среди крестьян, о чем там есть свидетельства как прямые, так скорее больше косвенных. Вот. А сегодня мы, так сказать, из деревни переедем в город, видимо, да, к интеллигенции, к пролетариям.
Попробуем, да, но я вас не могу обрадовать в том плане, что мы договорим сегодня о коллаборационизме.
Я думаю, что нет ни одной темы, которую можно договорить до конца.
Явление, в общем, достаточно грустное, довольно значительное и недостаточно исследованное.
Может быть, я не хочу ничего там, как можно оправдывать, осуждать это, но все войны, да, и любой оккупационный режим, это обязательно коллаборационизм. В любой стране мира, да, и...
Конечно, но в 20 веке, именно во время Второй мировой войны, это было в наибольшей степени.
Безусловно.
И, собственно, сам термин родился именно в это время, с нелегкой, так сказать, руки маршала Петена. Да,
маршала Петена французов, да,
да,
потому что
да.
Это от глагола «коллаборе» – сотрудничество.
Да, ну, в чем была разница между Францией, в данном случае Советским Союзом? Франция, в общем, проиграла войну, и власть французская, она призвала к сотрудничеству сама, так? Поэтому немножко другая история. В СССР шла война, так? И во время войны какие-то люди сотрудничали с оккупантами. Это немножко по-другому, чем в оккупированной стране, признавшей свое поражение, и власть которой призывает население сотрудничать. А те люди, которые призывают бороться, Деголь, да, они как бы находятся за границей, и, в общем, с точки зрения французского обывателя, они вполне легитимны. Потом все поменялось, и виноватые стали правыми. Да?
Да.
Так, в СССР немножко другая история. Но как-то в прошлый раз мы в меньшей степени...
Извините, да. Что-то я просто задумался над этими словами. Ну, вот простому человеку, живущему в городе Н или в деревне Х, да, ему для, так сказать, для определения своих отношений с оккупационными властями, извините, не все равно, там, что там дальше происходит, там проиграли уже войну или еще не проиграли? Понимаете, да, о чем?
Ну, знаете, это и так, и не так. Конечно, человек живет в конкретных обстоятельствах, это обыватель, ему надо как-то жить, и он также выходит на работу,
да,
чтобы получить какую-то зарплату или там поёк.
Ну да, независимо от того, это Петен или,
да,
Франция проиграла войну или не проиграла войну.
Все верно, но одно дело, когда твоя страна признала нынешнюю ситуацию, да, и когда ты идешь, допустим, служить в полицию. Ну, это нормально, твоя французская власть говорит тебе, ну, иди послужи, нужно порядок поддерживать, там, немножко евреев там ловить и так далее, благое такое дело. Так, а здесь твоя страна не капитулировала, твоя страна продолжает воевать. И власти твоей страны призывают, ну, это реалистично или нет, другой вопрос, чтобы все население поднялось на борьбу с иноземными захватчиками. В этой ситуации, если ты сотрудничаешь с оккупантами, и если ты, более того, служишь в их каких-то вооруженных формированиях, будь то полиция или ты в какую-то роль играешь там в вермахте или еще где-то, то это, в общем-то, вполне справедливо квалифицирует как измена Родины. А так, опять же, в той стране, которая оккупировала и признала, это другая история, юридически чисто.
Ну,
так, поэтому тут есть некоторый нюанс. Ну, эти призывы были, смотрите, совершенно нереалистичные. Я еще раз повторю то, что говорил в прошлый раз, что 75% населения, которое было в оккупации, это женщины. Еще четверть населения – это мужчины, но среди них достаточно большой процент стариков и детей. Да. Потому что на Востоке вы говорили не только оборудование специалистов, вы говорили молодых людей до призывного возраста.
Угу.
Их нельзя было оставлять противнику, их через там, год-другой надо было призывать в армию. Это был такой же стратегический ресурс, как это они цинично, может быть, звучит, как, скажем, там, металлостанки. Так? Поэтому немножко была другая ситуация. И ну, мы собирались поговорить о тех людях, которые не просто оказались в обстоятельствах каких-то.
И которые сознательно пошли. Да?
Которые ждали. Которые ждали. И здесь, опять-таки, вот это связано, конечно, с конкретной ситуацией в политической и прочей в Советском Союзе, с политикой Советского Союза 20-30-х годов. И отношение это к власти, к различным целым категориям населения и просто к тем жизненным условиям, которые в СССР сложились. То у нас же ведь некоторые люди всерьез воспринимают картинки, которые были там в этих самых советских фильмах 30-х годов. И плохо себе представляет большинство людей, насколько на самом деле ужасна была жизнь людей в Советском Союзе, в сугубо материальном, физическом, физиологическом смысле этого слова. И это не вопрос, знаете, там, обсуждений, вопрос не мнения. Это то, что называется медицинский факт. Мое любимое выражение из известного романа. И я приведу такие грустные медицинские факты, демографические, которые, в общем, подобно математике, они показывают, чего на самом деле достигло наше Отечество на этом утопическом пути к стремительному построению социализма в одной отдельной этой стране. Демография довольно точная наука. И вот что наши историки, работающие в Академии наук, в Институте российской истории, нам сообщают. Что в конце 30-х годов половина всех умерших относилась к самодеятельному населению в возрасте от 16 до 49 лет. Половина от 16 до 49 лет. Причем доля умерших в возрасте от 16 до 29 лет составляла 20% от умерших всех возрастов. В 40-м году ожидаемая продолжительность жизни в СССР составляла у мужчин 38,6 года, у женщин 43,9. В России, в РСФСР, картина была еще более удручающей. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла 35,7 года, женщин 41,9 года.
По сравнению с другими республиками советскими.
Да. Да нет, ну это абсолютно, да?
Да, я понимаю.
Вот такая картина. Это немножко лучше, чем в 1900 году. На 3-4 года.
Давайте сравнить с 1913 годом, как у нас принято.
Ну, по 13-му мне эта цифра не попалась, но 900-м вполне легитимно сравнить, да? Вот, пожалуйста, такая, думаю, что в 13-м году ситуация немножко получше. Вот, и, ну, скажем, если сравнивать с Англией, ну, это лет на 20 с лишним. Меньше продолжительная жизнь, средняя ожидаемая продолжительная жизнь. Вот совершенно конкретные результаты. И когда я...
Причем это же такие, так сказать, чисто материальные условия жизни, это независимо от репрессий, да?
Ну,
или репрессии сюда входят?
Влияет.
Вот эти среди погибших, скажем, да, или умерших?
Влияет, конечно. Конечно, влияет, но это условия жизни прежде всего. Так, и когда вот читаешь записи, не кажется, что люди болеют, там, против, не доедают, это постоянная тема. И это все сказывается. И те люди, которые выросли в этом, если становится чуть-чуть лучше, они говорят, ну, замечательно, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, повторяя известное высказывание лучшего друга советских детей. А люди, которые немножко застали прежнюю жизнь, так, они это не воспринимают. И они не борются, потому что бороться, в общем, невозможно. Но они как бы мимикрируют, они не участвуют, не сотрудничают. Возникает такое явление, которое последствия один из этих людей, некий Николай Осипов, настоящий фамилия Поляков, уже в эмиграции, охарактеризовал в своей статье под названием «Внутренняя эмиграция». Ну, термин родился до этого, в 20-е годы, по другому поводу, но он описал это явление. Что
интересно,
вот...
я думал, что это уже такое позднесоветское.
Нет, это начало 20-х годов, если термин возник. Это в связи с публикация Алексеем Толстым в Берлине, в Сминовехской газете накануне, письма Корнея Чуковского. Корней Чуковский там писал по поводу людей, которые, по сути, внутренние мигранты, и были такие большие дебаты на эту тему, ну, опубликовал письмо без согласия Корнея Ивановича, был большой скандал, и потом этот термин просто вошел в употребление и стал применяться уже партийной печатью по отношению к другим людям, совсем не литераторам. Потом как-то он сошел на нет и возник заново. И вот этот человек описывает это явление, что вот люди, они старались не сотрудничать, не участвовать, занимать какие-то незначительные должности, и такие, которые бы никак не втягивали в какие-то политические процессы. Таких людей было, видимо...
Принцип не участвовать.
Не участвовать и держаться подальше. Кроме того, это было участвовать, чем-то было для них просто опасно. Если человек, например, закончил университет до революции, или, не дай бог, дворянского происхождения или с духовного звания, или родственники его были чиновниками, или офицерами, или он сам, не дай бог, там где-то служил, это было просто опасно. И некоторые наиболее сметливые люди, они постоянно передвигались. Поработает немножко где-то кем-то и на другое место переехал. Это многих спасало. И вот эта категория людей, она, мы не знаем, сколько их было. То, что я говорю, я опираюсь на записки этих людей, на воспоминания, на дневники. Причем, почему я считаю, что это они пишут правду? Потому что такое нацистский режим, было понятно. Так? И после войны, будучи в эмиграции в демократических странах, писать о том, что я ждал там этих самых немцев и возлагал на них надежды, было совсем нехорошо. И если они это писали, то, наверное, это было искренне. И это вот любопытно посмотреть на психологию этих людей, на жизнь этих людей. Ждут немцев. Ну, не обязательно немцев. Ждут. Когда немцы начинается война, все уверены, что советская власть рухнет. Да? И что немцы принесут, но если не освобождены, что-то другое будет. И уверенность такая. Ну, придут немцы, ну, господи, придут и уйдут. А мы останемся. Что такое нацизм?
Хуже не будет.
Да, хуже не будет. Они не представляют, что такое нацизм. Ну, по-настоящему. Они считают, что это пропаганда, что это все там россказни и так далее. Какие-то из этих людей оказались действительно в оккупации, дождались, что называется. Какие-то нет, оказались на советской территории, какие-то просто изменили свою точку зрения. Но вот была почва, некоторая почва, на которой, собственно, произросло вот это явление. Я цитировал в прошлый раз дневник Аркадия Манькова. Вот 26 октября 1940 года он делает выписку, очень любопытно, из записок Сергея Михайловича Соловьева, аспирант исторического факультета Ленинградского университета. Это не входит в его там задание, но он просто читает, как любой нормальный историк читает классиков. Выписка такая. Мы были убеждены, и Соловьев пишет, что только бедствие и именно несчастная война могла произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение. Это Сергей Михайлович Соловьев. И, конечно, речь идет о Крымской войне, после которой произошли реформы. И Маньков, он, несомненно, накладывает вот эту ситуацию 19 века на современность. И эта запись, несомненно, свидетельствует о том, что, наверное, он думал примерно в том же направлении, как Соловьев. Но это нормальный советский человек, он потом служил офицером в ПВО, где-то там на каком-то аэродроме, все нормально, закончил войну, стал доктором наук и так далее, и так далее. Эти дневники он где-то там потом нашел на чердаке и опубликовал уже в наше время. Это просто отражает некоторые настроения людей, которые трезво смотрят на жизнь и которые, в общем, эту власть не приемлют и понимают, что происходит что-то не то. Ну, здесь от критики власти и понимания, что происходит не то, до сотрудничества дистанция большая.
Ну, в общем, да.
Да, но надо, так сказать, все-таки представлять, вот какие могли быть настроения. Вот еще я приведу, недавно опубликован дневник Любови Шапориной, это жена.
Композитор.
Жена композитора.
Композитора Шапурина.
Да, но она сама по себе человек очень интересный. Она была основательницей театра «Марионеток», кукольного театра, была художницей, и она выпускница Екатерининского института. В общем, дворянка, как бы женщина, которая видела и старую Россию, видела мир, жила в Италии, в Париже. Совсем другой уровень. И вот интересно, настоящая русская патриотка, такая истинная, когда подписывают пакт с Германией, она это воспринимает как капитуляцию 23 августа 1939 года, что немцы продиктовали и заставили. Вот она записывает в дневнике, цитирую, «Рабство – германское иго, так я предпочитаю, чтобы оно было открытым. Пусть на каждом углу стоит немецкий шуцман с резиновой дубинкой в руках и бьет направо и налево русских хамов, пленниц и подхалимов. Может, тогда они поймут, где раки зимуют». Поразительно, значит, эти дневники до последних своих дней хранила и передала в рукописный отдел публичной библиотеки. Там они хоронились до момента публикации. 31 августа.
Она все понимала, в том числе и...
Конечно. Ну, тут записи и похлеще. 31 августа 41 года. Мы рабы, психология у нас рабская, у всего народа. Нам теперь, как неграм времен дяди Тома, даже в голову не приходит, что Россия может быть свободной, что мы, русские, можем получить вольную, вольная в кавычках. Мы только как негры мечтаем о лучшем хозяине, который не будет так жесток, будет лучше кормить. Хуже не будет, и это пароль всего пролетариата, пожалуй, всех советских жителей. И жду спокойно нового хозяина без возмущения, без содрогания. По поводу речи Сталина 3 июля, значит, вот она пишет, что вот, стучали там у него зубы о стакан там, и так далее, и комментирует, мужичье сиволапое, робкий грузин.
Робкий.
Робкий грузин, да. Значит, Сталин, которому она питала соответствующие чувства, вот она записана 14 октября 1941 года, когда ситуация была, в общем, достаточно тяжелая, как мы понимаем, на фронтах, пишет, что думают и как себя чувствуют наши неучи, обогнавшие Америку. На всех фотографиях Сталина невероятное самодовольство. Каково-то сейчас бедному дураку, поверившему, что он и взаправду великий, всемогущий, всемудрейший, божественный Август. Так, вот такие, так сказать, комментарии. Ну, это человек патриот своей родины, она пережила блокаду, она ненавидит немцев, когда начинаются эти варварские обстрелы и бомбежки, она пишет, ну как же это, где же это, на нация Шиллера, да, и Гёте и так далее и тому подобное. И, вот.
Но, тем не менее, она призывает, чтобы на каждом углу стоял и бил.
Ну, это некоторая гипербола, это как бы вот, ну, если уж так,
то так.
То да? так. Если уж так, то так. Другая дама, которая жила совсем неподалеку, некоторое время они жили в одном и том же месте, в Пушкине, как стало называться, царское, потом детское село, Лидия Осипова, автор дневника «Коллаборантки», она сама его так назвала, она 22 июня записывает, что, слава богу, вот началась война, и скоро советская власть кончится, и когда немцы входят в Пушкин, она пишет, заглавными буквами, свершилось, пришли немцы, свобода красных нет и так далее. И начинает сотрудничать в разных формах и заканчивает сотрудничество писаниями в немецких газетах. Или другой вот персонаж, который реально стал коллаборационистом, таким вот идейным, некто Владимир Соколов, дед его был с духовного звания, вроде бы фамилию мне установить не удалось, он вроде бы редактировал некую газету и был ректором духовной академии. Отец был юристом, и на нем это клеймо лежит, его не принимают в университет. Он идет где-то там работать, вроде бы пишет теперь, что он рабочий, поступает, потом его исключают, потом опять принимают. В общем, он как-то устраивается на работу в школу и, как он пишет, бежал из-под ареста, но, видимо, не сам не из-под ареста действительно, а из-под угрозы ареста, перебрался из Орловской области в соседнюю Воронежскую, там устроился где-то преподавать, а даже стал заучем в техникуме. Так, вот тоже такой человек, который не находит себя, он выброшен из общества, так? Он изгой. И он ждет немцев, по его словам, все вокруг ждут тоже, так это или не так, это большой вопрос, но он воспроизводит какие-то разговоры с учителями, которые ненавидят эту противную власть, этих хамов из райкома, которые приходят, и старика там учителя кого-то оскорбляют, и говорят, ну ничего, тут мы с ними сквитаемся, когда вот будет война. он говорит, ну...
Ну, учителя-то, по-моему, там же были такие, все-таки уже новые формации.
Ну, были разные, во-первых. Во-вторых, даже если новой формации, то...
Факи и так далее.
Были разные. Вот мы видим человека, который закончил Советский педагогический институт. Да. Но в силу своей биографии, социального происхождения, которое сразу ставило его за пределы нормального советского гражданина, он вот таким образом мыслит. И, видимо, были еще какие-то люди, которые по разным причинам сильно не любили советскую власть и считали, что при удобном случае они поквитаются с теми, кто, собственно говоря, вот эту власть олицетворяет. И этот завуч, когда пришли немцы, он таки действительно начинает сотрудничать в газете «Речь» Орловской, одной из лучших с точки зрения профессиональной, да, газет оккупационных, становится заместителем главного редактора и пишет омерзительные статьи, просто редкостные по своей вообще мерзости.
Антисоветские.
Антисоветские, антисемитские, антиамерика, какие угодно. И более того, его посылают в Германию. Такая практика, посылали такие делегации. И он приезжает из Германии, пишет восторженные статьи из Германии, даже там какими-то орденами его награждали. Специально такие цацки изобрели немцы для вот таких вот людей, и награждали щедро, ну, не жалко было. Например, главный редактор был такой Михаил Октан, настоящая фамилия, или не считая речи, он получил еще 9 немецких орденов. Ну, понятно, что это были ордена для туземцев, так сказать. Вот этот Соколов, который под псевдонимом Самарин публиковался, он получил 2 ордена. И что тут особенно интересно, что через какое-то время эти люди, которые с энтузиазмом встречали немцев, которые ждали, вот наконец начнутся какие-то перемены, через несколько недель или месяцев, в худшем случае, начинают их ненавидеть, и потому что, ну как же, вот большевики такие-сякие, приходят немцы, начинают вешать людей на улицах. Так висят люди какие-то на фонарных столбах, там, на деревьях. И как-то это нехорошо. Большевики злодеи, но они же все-таки где-то там в подвале расстреливали. А тут публично. Потом...
Поняли, что бывает хуже.
Бывает хуже. Но что интересно, на каком-то этапе они задумываются, ну а что вообще делать? Нам обратного пути нет. И не потому, что они себя связали уже с немцами, а просто они настолько ненавидят большевиков, что они не представляют, как они могут туда вернуться.
Давайте мы тоже задумаемся над теми свидетельствами и примерами, которые Олег Будницкий нам привел. И через несколько минут мы снова встретимся на программе «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Здравствуйте еще раз. Продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у нас Олег Будницкий. Плюс 7985-970-45-45 смски. Аккаунт вызван на Твиттере. И тема, все, что мне осталось еще вам напомнить, тема коллаборационизм, причины и последствия, часть вторая, поскольку те, кто заинтересуется, может на сайте радиостанции «Эхо Москвы» найти часть первую, которая была неделю назад. На чем мы остановились? Ну, в общем, на ужасах, которые нам рассказывали о том, что ожидали, что будет, что хуже некуда, а оказалось, что еще хуже, в общем, фактически, да?
Да.
Скажите, Олег, иммиграция русская, да, в том числе та, ну, послереволюционная и довоенная, соответственно.
Да.
А ее можно назвать коллаборационистской, там, не знаю, те, там, кто с немцами сотрудничали, там, не знаю, в той же Франции, скажем.
Ну, вы знаете, это.
Или это другая, это отдельная особая категория.
Это довольно сложно. Я вам одно могу сказать, что юридически, вот когда было принято решение, затем договоренность в Ялте, что обязательно репатриации подлежат все советские граждане, оказавшиеся за пределами советской территории, то люди с гражданством иностранным, хотя российского происхождения, они этой репатриации не подлежали.
И с Нансенским паспортом, хотя де-факто,
де-факто, как мы знаем, казаков там и еще, значит, кто-то британцы...
Ну, из известных личностей, да, да. И Берберова, и
нет, я говорю о тех, кто кого действительно, на самом деле, передали британские...
А, кого передали.
Передали, да. Там дело такое, если они приняли французское гражданство и при этом сотрудничали в той или иной форме с нацистами, они были коллаборационистами, но по отношению к Франции. У меня тут позиция такая, что некоторые люди, которые уже приняли гражданство, там, югославское, германское, французское, какое угодно, так, но всегда заявляли себя русскими, считали себя, что они находятся в эмиграции в силу, так сказать, расхождения с властью, и потом пошли вместе с нацистами, будь то против Советского Союза, так, будь то против, скажем, Югославии, не секрет, что русский охранный корпус на Балканах, он воевал против сербских партизан. Смотрите, что они коллаборационисты. А если вот юридически смотреть, вот люди с другими паспортами, и как бы они не были никогда гражданами Советского Союза, но если этот человек надевает значит, нацистский мундир и воюет на стороне нацистской Германии, то мне кажется, что здесь надо судить не по паспорту, а по форме.
По форме, как в свое время.
Я перефразировал известное выражение, по форме. Если ты, мил человек, заявляешь, я русский, и приходишь, значит, сюда в мундире нацистом...
Немецкой армии, вермахта.
Значит, тогда не сетуй, что у тебя не посмотрели, какое там у тебя гражданство в паспорте. Вот такая у меня здесь позиция. Я не как раз сторонник тех людей, которые вот... Говорят, ну как же так, вот жестоко поступили. А интересное дело, вот если бы это война, да, вот какие чувства должны были британцы испытывать к этим русским, которые были в немецких мундирах? Представим наоборот, если бы какие-то британские, значит, да, солдаты британские, с какими угодно паспортами, оказались бы в составе вермахта и попали бы в руки Красной Армии. Вот что надо было делать? Отправить их в Австралию или выдать Британии? Вот такая ситуация. Ну, кстати говоря, в данном случае, я, как вы, наверное, уже поняли, не поклонник сталинского режима, но надо сказать, что участь вот этих казаков, которых выдали в Ленинце, за исключением той верхушки, которая была казнена, и тут, с моей точки зрения, была проявлена некоторая чрезмерная жестокость, все-таки там за 70 было далеко, Краснову и так далее, можно было и не применять, конечно, смертную казнь. С ними ведь многие думают, что их взяли там и расстреляли. Ничего подобного. Их отправили там на поселение какого-то в лагеря, через несколько лет их амнистировали. Так что, в общем, это не маленькое удовольствие, но это...
Достаточно мягко с ними поступили.
Я вообще хочу сказать, что со многими коллаборационистами поступили достаточно мягко. Достаточно мягко. А многих, достаточно большое количество, отправляли на спецпоселение на 6 лет. Потом все, даже судимость.
Чем вы это объясните? С одной стороны, непомерная, да, и несоразмерная жестокость по отношению, там, я не знаю, к каким-то оппозиционерам, в кавычках оппозиционерам, причем, да, там, которых объявляют там японскими или какими-то там китайскими шпионами или еще какими, да. А с другой стороны, здесь реальные люди, которые реально с вами боролись, и вы, так сказать, к ним с такой нежностью почти что относитесь.
Ну, не с нежностью, конечно. Шесть лет спецпоселения. Это...
Почти нежность по сравнению, по сравнению с тем, что они...
Во-первых, все-таки там было четкое деление на категории. Те, кто на самом деле принимал участие в карательных экспедициях, в убийствах и так далее, те подлежали достаточно суровому наказанию. Вот такому относительно мягкому наказанию или даже просто амнистии подлежали те, кто как бы служил, но ничем себя особо преступным, ну, если не считать службу в войсках иностранного государства.
Ну, в общем, да.
Но не стрелял в затылок, или во всяком случае, если это не было доказано. Почему это происходило, с моей точки зрения, сугубо прагматической точки зрения. Страна понесла колоссальные потери.
Ну, что там была рабочая сила.
Конечно, рабочая сила и просто мужчины, называющие своими именами. Назову одну цифру. Вы можете сказать количество женщин, которые остались вдовами, просто невестами, да, после войны. Один из мотивов, кстати говоря, почему русских эмигрантов так допускали во Францию в 20-е годы, было то, что Франция потеряла очень много людей, мужчин. Да, и, в общем-то, русские приветствовали, как не только русские, итальянцы, другие мигранты. И после, за первое послевоенное десятилетие, если я не ошибаюсь, 8 миллионов детей родились вне брака. Вот такая была ситуация. 8 миллионов. Если я ошибся, то только в сторону преуменьшения они
преувеличили. То есть 45-й по
55-й год, да. А, так. И, конечно, рабочие руки. Конечно,
то есть один муж на несколько, один мужчина на несколько женщин.
Конечно, конечно. И, конечно, рабочие руки, то есть такая прагматическая политика. И, опять же, каких-то, опять тут все дифференцировано в достаточной степени, каких-то людей, которые были настоящими преступниками, убийцами, искали всю жизнь. Искали всю жизнь, и хотя основная волна наказания коллаборационистов, это где-то вот десятилетия 43-53, но выявляли и наказывали, и вплоть до смертной казни в более поздние времена. Ну, известный Краснодарский процесс 63-го года, описанный, вы, наверное, помните, книгой Льва Гинзбурга «Бездна». Выявили, причем довольно далеко-то и не уехали многие из них. Ну, считали, что как-то они там...
Там где-то осели.
Пересидят. В общем, всех нашли. Нашли, судили и расстреляли. Это те, которые принимали...
Ну, собственно, до сих пор еще находят, да?
Ну, до сих пор находят, ну, и самое известное дело вот этого Деменюка.
Деменюка.
Да. И вообще сейчас...
А вот недавно тоже где-то в Канаде, по-моему, еще тоже кого-то нашли из них. Ну, из... Ну, неважно, да, в общем, сейчас.
Вообще, надо сказать, что нашли, к сожалению, вот среди преступников, нашли далеко не всех. И вот что любопытно, Советский Союз, он не проявлял настойчивости в тем, чтобы Запада какие-то...
Там же многие просто остались после войны, да, ушли на Запад.
Конечно. Вообще...
То есть при некой настойчивости их можно было бы выцарапать оттуда для суда, вы считаете, да?
Ну, видите ли, это сложная история, потому что это же холодная война. Так, холодная война.
Кто бы их отдал, да?
Ну,
хотя там же тоже союзники достаточно активно наказывали,
да? Да, да. Ну, во-первых, было не так легко доказать, найти, установить. Многие меняли фамилии. И кому поверить? Вот человеку, который тут живет, где-то рядом с вами, где-то в Германии, допустим, или в Америке, или там в Канаде, такой добропорядочный гражданин, не знаю, там, бизнесмен, преподаватель, кто угодно, или вот КГБ, например, которая говорит, да что вы, это нацистский там преступник, да нет, меня не обвиняют, потому что я противник советской власти. И особой такой настойчивости не проявляли, но вот один случай очень интересный случай, как раз с этим самым Соколовым Самариным, о котором я упоминал. Это раскопала эту историю Галина Зеленина, сотрудник вот нашего Центра по истории Второй мировой войны, и опубликовала какую-то ее часть. А Соколов Самарин, он интересный и довольно типичный путь для таких вот политически ангажированных коллаборационистов, противников советской власти. Он ушел в Германию, он принимал участие в деятельности Комитета освобождения народов России Власовского, стал видным деятелем НТС, жил в Германии, редактировал там кое-какие журнальчики для лагерей ДП, перемещенных лиц, и потом перебрался в Штаты. А как нацистский преступник смог перебраться в Штаты? Вот любопытно. Он написал честно, что он сотрудничал в газете «Речь». Но работал кем? Корректором. Это типичный прием. Например, Деменюк...
Преуменьшить свою роль.
Да. Как бы это вот очень типично для советских людей. Соврать, но немножко. Как бы чуть-чуть правды, и чтобы придать, да, этому характеру такой приемлемый. Демьянюк, вот, наиболее известный из современных этих вот выявленных коллаборационистов, он ведь написал, что он был Собиборе. Но он написал, что он был там не охранником, а водителем. Что, чего не могло быть по определению. Заключенные не работали водителем. Так уже это его как-то выдавало, но он достаточно долгое время как-то не был выявлен и привлечен, хотя это был достаточно известный убийца. Так вот, Соколов, и дальше начинается совершенно... Он человек был не бесталанный. Начинается потрясающая карьера. Он становится редактором, одним из там редакторов издательства имени Чехова.
Это Соколов Самарин.
Соколов Самарин, да. Это был такой проект фонда Форда, спонсировавшим издание литературы на русском языке. И классику переиздавали, и издавали работы эмигрантов. 5 лет оно функционировало, выпустило несколько сотен замечательных книг. Начал писать художественную прозу, дальше больше. Устраивается на работу в Йельский университет, один из лучших университетов мира. Преподавать русский язык и литературу.
Тоже неплохо.
И начинает прозу выпускать там, ну, все замечательно, переписывается. Я получил копию его архива из Йеля. Он переписывался с Марком Алдановым, который, конечно, страшного сне не мог представить себе, с кем он переписывается. Да. Там держал корректуру Митина «Любви» Бунина, там его Борис Зайцев похвалил его рассказы какие-то. Ну, для эмигранта это просто осуществление мечты. Вот тут его рука Москвы и достала. Но операция была проведена, я не сомневаюсь, что это операция, была проведена довольно тонко. Аркадий Саханин, помните, был такой известный, конечно, советский публицист. Да, да. Он, значит, по его версии, он, работая по каким-то делам в Орле, в литературном музее, обнаружил там письма какого-то, значит, Самарина, который предлагал чем-то помочь. Он же держал корректуру бунинских произведений там, и так далее. И он говорит, а не тот ли это Самарин, который публиковал статьи, значит, вот в местной коллаборационистской газете «Речь», естественно, издававшейся на нацистские деньги. Так, и он печатает статью разоблачительную об этом самом Самарине с факсимильным воспроизведением страниц из «Речи», там, где были его, повторяю еще раз, исключительные по гнусности статьи. Вот когда смотришь, я довольно много почитал этих текстов, вот, не самых, я вам доложу, приятных, но вот эти самаринские статьи, они выделяются. Они выделяются из всего того, что там публиковалось. Некоторые какие-то рамки приличия соблюдали, этот нет. Он опубликовал это в журнале «Советиш Геймланд», «Советская Родина».
«Советская Родина», еврейский журнал.
Да, на идише выходивший. А не в «Правде», а в «Советиш Геймланд». Вот это сработало мгновенно, потому что это было похоже на, так сказать, «Правду». Тут же нью-йоркская газета на идише, она там была на идише, и часть на английском. Морган Фрайхайт печатает перевод на английский этой статьи, и грандиозный скандал. Ну, а как это прешься? Вот же номера газеты, там же статьи подписаны. Коллеги тут же пишут, значит, письмо, что мы сотрудничать с этим человеком не будем на одной кафедре. И вообще масса появляется статей, он вынужден был уйти в отставку. Но тут дальше американская Фемида взялась. Как это? Значит, он скрыл немаловажный факт, когда приезжал в США в качестве иммигранта. Он, оказывается, не корректор, а нечто другое. И начинается процесс по его депортации. Причем
Советский Союз.
Это пока не обсуждалось. Это пока не обсуждалось. И тут на его защиту поднялась часть русской эмиграции. Ну, что там за какие-то давние грехи почтенного человека там трогают? Так? А какие-то американские консерваторы. Один из них, Уильям Бакли, писал Рейгану, что вот тут суд неправильно себя ведет. Причем он как-то был с Рейганом знаком. На что ему мягко ответили, что, вы знаете, американские...
Это 80-е годы, да?
Да, да, да. Да. Это, значит, это 70-е, 80-е годы. Это началось в 76-м году, и дальше продолжалось вот так. Это там медленно раскручивалась вся эта история, но довольно увлекательная. И ему мягко ответили из офиса, так сказать, президентской администрации, что вообще президент у нас не вмешивается в судебный процесс. Так? при всем почтении. Вот сейчас, когда некоторые файлы FBI, ФБР, они в открытом доступе находятся, в Национальном архиве США, можно зайти и почитать. Там еще и пикантные вещи всплыли, что когда он приехал, они не знали, что он там сотрудничал, но тем не менее ему предложили на всякий случай освещать русскую миграцию, если там что-нибудь такое. И он согласился. Вот, такой был деятель интересный. Ну, и дошло уже до, так сказать, экстрадиции, вдруг выяснилось, что его нету. Он в Канаду уехал. Уехал в Канаду, там тоже поднялась, значит, волна, но пока все это происходило, Соколов умер.
Умер?
Умер.
Ну, то есть что-то, суд?
Умер, в общем, но как бы вот его, да, суд не состоялся, но... Во всяком случае, жизнь ему испортили. И это тот случай, когда как-то жалости это не вызывает.
Олег, давайте поотвечаем немножко на вопросы, которые нам прислали. Вот Дмитрий спрашивает, кроме смертной казни, какие еще меры против коллаборационистов были использованы? Ну, что там, ссылка, тюрьма,
лагерь,
да? Ну, что там еще можно было, да?
Ну, я думаю,
что Тамара Владимировна спрашивает, но я думаю, что это невозможно, наверное, посчитать, каково было соотношение в процентах среди коллаборационистов по христианам, рабочим и интеллигенции. Это, наверное, невозможно. Не, там,
ну, вы знаете, вообще теоретически вообще возможно.
Ну, я понимаю,
это,
да.
Нет, и практически. Ведь когда есть картотека сейчас, доступная для исследователей, 17 миллионов карточек – это людей, которые были... на территории Германии по разным обстоятельствам, иностранцы. Это архив Б. Дарлсена, он полностью скопирован, оцифрован, и сейчас такая цифровая копия находится в музее Холокоста в Вашингтоне, в США. И там Деменюка есть дело, можно вычислить кого угодно, в принципе. Но это колоссальная работа, которая на годы. Так? Но это только по тем, которые оказались за рубежом.
Ну, вот Андрей из Омска пишет, и не только он, еще здесь люди несколько пишут, что Будинский необъективен. Люди не то что имели возможность, а были обязаны коллаборировать, он пишет, ну, быть коллаборационистами, несмотря ни на что, надеюсь, что немцы изменятся. И еще здесь вот нам кто-то пишет, ну, для многих это было, вот Андрей пишет, для иммигрантов это было продолжение гражданской войны, может, тот же Андрей пишет.
Я с этим согласен. Для некоторых это было, и даже в прямом смысле слова, скажем, полковник Павлов, который командовал конницей белых в самом крупном конном сражении около Игорлыцкой, он прожил там до войны в Новочеркасске по чужой фамилии, потом пошел служить в казачьей части вермахта. Для него это было прямое продолжение гражданской войны. Ну и что? Я хочу спросить.
Был идейный выбор, если хотите.
Да, я согласен, что это был их идейный выбор. Ну,
не лучший выбор.
Ну, мы это можем объяснить, понимаете?
Ну, да.
Но между объяснением и, скажем так, оправданием есть некоторая дистанция. Понимаете, вот очень часто, и мне, не знаю, с каким-то интервалом задают вопрос, вот нацизм и сталинизм, да, вот известная тема, что это же два преступных режима.
Ну,
и,
да. Ну, это...
Я всегда говорю так, да, они преступны по-разному. У каждого свои грехи. И в той ситуации, с моей точки зрения, по любым мотивам сотрудничество с нацистами было преступным. Или, во всяком случае, скажем так, ошибочным выбором. Ошибочным в том смысле, если человек, ну, у него не было крови на руках, скажем так. Те, у кого на руках кровь, это просто вообще не обсуждается. Это, так сказать, при всей скоротечности, скорострельности вот этой военно-полевой юстиции в военное время, те, кто участвовал в карательных экспедициях, массовых, в казнях, массовых и не массовых, неважно каких, это были бесспорные военные преступники, и поступать с ними, с моей точки зрения, можно было только по закону военного времени. Немножко после войны это все немножко стало так тише, но тем не менее на тех, кто принимал участие в убийствах, амнистия никакая не распространялась.
А с этой точки зрения, а генерал Власов? Ну, вот он как, он идейный был коллаборационист, но он вообще, или как его вообще назвать?
Я считаю, ну, это мое, так сказать, мнение на эту тему, как вы понимаете, огромное количество, я считаю, что это коллаборационист по обстоятельствам. я не вижу и апологеты Власова, и
критики Власова. То есть вы не верите в то, что вот он же сам говорил, что он там противник советской власти, там, ну, в первую очередь даже противник Сталина.
Знаете, у меня есть простой вопрос. Источники. Где источники? Что он был таким противником, дом пленения. Нет источников. Значит, чтобы он там ни говорил, я в это слабо верю. До этого он вел себя как нормальный советский генерал. Так?
Был на хорошем счету.
Был на хорошем счету. Потом происходит вот такой резкий, ну, может быть, он внутри что-то там думал. Но никакими словами или действиями это никак не манифестировалось. Поэтому в этой ситуации я как бы этим словам не верю. Я все-таки, как сказать, историк всегда требует доказательств. Есть источник. Будем разговаривать. Нет источника. Это все теории.
Вот Андрей нам пишет, еще до войны, конец 30-х, у нас в Омске среди противников колхозов ходили разговоры о скором начале войны и что в Сибирь придут японцы, и их ждали как освободителей.
Совершенно верно. Я говорил в прошлый раз, что этот слух был одним из самых распространенных среди крестьянства, не только в Омске, ну, в Омской там области, но и везде, по всей стране. Ну, не там говорили о японцах, а вообще назвал иностранцев. Придут иностранцы, распустят колхозы.
Ну, у нас буквально там 30 секунд. Сергей из Кронштадта, такой больной вопрос. Латыши из ВАФНСС, преступники?
Это сложный вопрос.
Это сложный вопрос. Мы его не будем сейчас на него отвечать, потому что там сегодня очень неоднозначно, да? Так, кроме Моссада, кто-то пытался методично и действенно искать военных преступников?
Пытались, бесспорно.
Кроме Моссада, да?
Да, да. Ну, спецслужбы всех стран.
Но Моссад был один из самых эффективных, одна из самых эффективных.
Ну, да? Это находка, так сказать, Эйхмана. Это так сказать, перекрывает вообще все достижения всех остальных спецслужб вместе взятых.
Третья часть нашей программы я вам не обещаю. Но со временем, может быть, мы еще вернемся и к этой теме. Спасибо Олегу Будницкому. Была программа «Цена Победы». До встречи через неделю.